«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 20-летие независимости Боснии. Страна, не ставшая единой. Безвестные рыцари кинобизнеса. Тайна компании «Мирамакс». И взаимоотношения между врачами и пациентами в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Марта исполнилось 20 лет со дня провозглашения независимости Боснии, за которым последовала самая кровопролитная война в Европе после Второй мировой войны. Прошлой осенью я приехала в Боснию в первый раз в мирное время. Страна поразила нищетой, разобщенностью этнических групп, коррупцией и неэффективностью власти. Словно не было в ней последних 16 лет мира. Когда я спросила независимого экономиста Дражена Симича, в чем состоит потенциал страны и куда ушли деньги международного сообщества, он нарисовал мне такую картину.
В теории это перерабатывающая индустрия, туризм, сельское хозяйство. Но это в теории. На практике намного иначе. Все в мире жалуются на нехватку денег. Но мы единственная страна в мире, которая в общей сложности за 10 лет построила всего 10 километров скоростной автодороги. То есть в среднем мы строили по 3 километра в год. В Хорватии, когда они приняли решение о подобном строительстве, они строили по 120 километров в год. В Албании за последние 10 лет построили 400 километров. И речь не о деньгах. 3 года назад мы получили кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Около 100 миллионов евро, чтобы мы построили эти чертовы дороги. И вот уже 3 года эти деньги не использованы. И более того, проблема даже не в том, что мы не использовали эти деньги. Проблема в том, что кредит утвержден, деньги ждут, а правительство каждый год должно платить Европейскому банку реконструкции и развития около 1 000 000 евро штрафа за то, что мы не используем эти деньги. А сейчас они предупредили нас, что если мы не начнем использовать эти деньги, они отзовут кредит, потому что мы его не использовали.
Дражен Симич – независимый экономист из Сараева. Босния – странная страна еще и потому, что никто не знает, сколько людей в ней проживает. Со времен войны так и не было проведено переписи населения. Мы беседуем с сенатором, бывшим президентом Республики Сербской, Драганом Чавичем, который сейчас возглавляет оппозиционную демократическую партию. В Республике Сербской тот факт, что не было переписи населения, подпитывает антимусульманские или антибошняцкие настроения. Дескать, башняцкое население страны стремительно растет и грядет исламская экспансия. И это своего рода извращенный страх. Что можно сделать, чтобы таких страхов не было?
У нас была война, и страхи являются прямым следствием этой войны. Ключевая проблема состоит в том, что политические элиты у нас манипулируют страхом и постоянно его подогревают. Страх от того, что нужно будет покинуть дома, страх от возможного нового конфликта – все это полностью затмевает проблемы социальной бедности, безработицы. Это ярко выражено в последние годы, и поэтому у нас такой застой. Можно это рассматривать, конечно, и в контексте переписи населения. Политические представители башняков и хорватов недовольны Дейтонскими соглашениями и хотят их отменить. Из этого проистекает и их неготовность к компромиссу, когда речь идет о переписи населения. Сложилась абсурдная ситуация. В Европейской конвенции по правам человека ясно сказано, что при проведении переписи населения нельзя включать в качестве обязательных вопросы об этнической, национальной или религиозной принадлежности. Это должны быть факультативные вопросы лишь по желанию опрошенного. А у нас их хотят силой включить в закон как обязательные. Кстати, это противоречит и нашей Конституции. Я понимаю, что нам необходимо включить в закон о переписи возможность такого добровольного определения. Почему? Потому что надо утвердить этнический состав Боснии и Герцеговины, как регионально, так в составляющих частях и на уровне государства. У тех, кто выступает против добровольного определения религиозной и этнической принадлежности, есть определенная политическая цель – скрыть последствия войны. Вот один пример. Принято считать, что во время войны в Боснии и Герцеговине погибли 250 тысяч башняков. Однако специальная комиссия, работу которой финансировало правительство Норвегии, в течение нескольких лет провела детальное расследование, сколько на самом деле человек и каких национальностей погибли и пропали без вести во время войны. Во главе этой комиссии, кстати, был башняк. Общая цифра всех пострадавших, башняков, сербов и хорватов, составила чуть более 100 тысяч, 103-104 тысячи. А ведь годами манипулировали цифрами цифрой башнянских жертв – более 250 тысяч. Перепись может дать точный ответ на многие вопросы. А те, кто манипулирует событиями в войне, годами создавая стереотип жертвы, не хотят, чтобы истина стала известна. В этом суть, почему некоторые настаивают, чтобы в законе о переписи не было вопроса об этническом происхождении. Других проблем с переписью нет. Я считаю, что надо быть принципиальным. Если мы не проведем перепись с таким содержанием, то перепись нам вообще не нужна.
Сараево мне дали намного более простое и в чем-то даже изящное объяснение, почему вопрос о переписи населения постоянно откладывается. Экономист Дражен Симич заметил, что лондонский клуб, объединяющий международных частных кредиторов, предоставил Боснии заем в 248 миллионов долларов при условии, что страна начнет его возвращать, когда средний доход на душу населения превысит 2800 долларов. Дважды в 2007 и 2008 годах Всемирный банк на основе государственной статистики Боснии и Герцеговины замечал, что этот рубеж перейден. На душу населения выходило 2830 долларов. И дважды правительство страны обещало начать выплачивать долг, но потом статистика оказывалась неверной. Но как проверить статистику, если даже толком неизвестно, сколько человек живет в стране? Переписи не было. А так правительство решило, что население страны составляет 3 миллиона 800 тысяч человек. Международная антикоррупционная организация Transparency International уже не первый год ставит Боснию и Герцеговину на последнее место в регионе. В 2011 году она получила индекс 91, ниже только Косово. Конечно, с Россией это не сравнится. Индекс России 143 из 182, но все равно ощутимо. Я встретилась в Сараево с главой местного отделения этой организации Эмиром Джикичем. Чем объяснить такой размах коррупции в стране?
В некоторых докладах говорится о том, что мы страна, в которой законодательство практически в полном его объеме не применяется. В общемировом масштабе мы на последнем месте по разрыву между антикоррупционным законодательством и его применением. То есть у нас хорошие законы, но мы плохо их применяем или не применяем вовсе. Система законности не функционирует, а следовательно, некоторым людям все дозволено. Реформа судебной системы прошла неудачно, и поэтому мы считаем, что Босния и Герцеговина – коррумпированное государство в руках политиков. Практически против каждого крупного политика в этой стране было заведено хотя бы по одному делу по обвинению в коррупции. Я подчеркиваю, заведено, не расследовано и не рассмотрено в суде, поскольку есть сильное влияние политической системы на независимый суд. Я бы назвал это основными проблемами для страны в борьбе с коррупцией. А поскольку коррупция на высшем уровне не преследуется, это открывает лазейку для всех остальных. Менеджер среднего звена видит, что делает его начальник, и повторяет сам. Так что прогресса нет никакого.
А почему реформа судебной системы оказалась неудачной?
По многим причинам. Во-первых, мы приняли некую смесь англосаксонской и европейской континентальной системы права и правоприменения, а до войны все юристы получили образование на основе европейской континентальной системы. Во-вторых, отбор кандидатов в прокуроры, а также судей политически мотивированы. Иными словами, на профессионализм при отборе и назначении кандидатов в судьи и прокуроры мало смотрят. Смотрят на политические связи. Так что эти люди зависимы от политических структур, которые их выдвинули, особенно если учесть, что каждые 4 года надо переизбираться. Так что все эти люди в руках политиков. Именно поэтому они просто не хотят расследовать коррупцию больших политических шишек и привлекать кого бы то ни было к ответственности. Так что основная проблема Боснии и Герцеговины состоит в том, что эта страна находится в руках политиков, что, на мой взгляд, не сильно отличается от России. Парламент — это показуха, а все основные решения принимаются лидерами ведущих политических партий. Это хорошо заметно потому, как ведутся переговоры о создании правительства на национальном уровне. Выборы прошли 3 октября прошлого года, правительство по-прежнему не сформировано, переговоры лидеров политических партий продолжаются, но они уже давно превратились в фарс.
В какой степени такой размах коррупции становится проблемой с точки зрения нарушения социальных и экономических прав людей?
В этой стране социальные права, к сожалению, по-прежнему находятся на втором месте после национализма. Так что, когда начинаешь критиковать кого-то за коррупционную практику, а это всегда политические фигуры, то сразу получаешь обвинение. А, вы работаете против нас, против бушняков, против сербов, против хорватов.
Глава отделения управления Transparency International в Боснии Эмир Джикич. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 20-летие независимости Боснии. Возвращение в Сараево. Повтор программы от 21 декабря. У микрофона Ирина Лагунина. Одним из символов войны 92-95 годов стала смерть двоих молодых людей – мусульманки Адмиры Исмич и серба Бошка Бркича на мосту в Рубане 19 мая 93 года. Обоим было 25 лет. Эта пара влюбленных решила бежать из Сараева, но когда они были на мосту между мусульманской и сербской сторонами, кто-то открыл огонь. Их тела пролежали на мосту 4 дня. Их назвали «Ромео и Джульетта Сараева». Сейчас на мосту у места смерти живые цветы. Венок от студентов местного университета. Студенты университета в столице Республики Сербской Бани Луки об этой истории даже не слышали. Считается, что Сараево становится все более мусульманским, не только по составу населения, но и по фундаментальности религии. Это правда, что по дороге в аэропорт выросла новая мечеть в архитектурном стиле, столь характерном для Саудовской Аравии и на саудовские же деньги. Но также правда, что я не заметила вокруг этого исламского центра особого оживления и уж тем более толпы. В городе есть определенная категория женщин в платках. Это молодежь, послевоенное поколение. Но в той же Вене или в Париже таких на порядок больше. Единственная разница, что там они приезжие или дети иммигрантов, а здесь часть собственного населения. Но даже сами сараевцы говорят, что очень часто это дети сельских жителей, приехавших в Сараево из деревень, где проводились этнические чистки. То есть в этих семьях такое проявление религиозных убеждений было всегда, оно просто не было заметно, потому что было не в городе. Мы сидим в кабинете профессора физики и лидера либеральной партии, бывшего посла Боснии и Герцеговины в Дании Ламии Танович.
Мусульманская история в начале Югославской войны была хорошей уловкой. Вернее, очень хорошо просчитанной уловкой. Потому что мир к тому времени начал бояться мусульман. Этот страх был широко использован здесь. Как повернуть международное сообщество против этих странных людей в Боснии? Достаточно сказать, что они мусульмане, а значит, их надо бояться. Среди них муджахеды. И уже на самом деле есть исследования, как определенное число муджахедов появилось здесь, через Хорватию. То есть это было организовано, чтобы потом обвинить боснийское руководство в том, что те якобы фундаменталисты. Это сработало и работает до сих пор. Если вы послушаете, как Караджич, например, защищает себя, он по-прежнему повторяет те же слова, которые говорил о муджахедах и фундаменталистах в то время. Но эти люди, которые приехали сюда из Саудовской Аравии и других стран, на самом деле начали пропаганду довольно странной религии. Помню, как сараевцы жаловались, у них совершенно другой стиль жизни. Они молятся иначе, они отпускают бороду. Это другая религия, другой ислам, это ваххабизм. Это было нечто совершенно новое. Мне кажется, что большинство наших мусульман даже не знали, принадлежат ли они сами к шиитам или к суннитам. Они даже не знали, что есть такие два вида ислама. Гарантирую вам, что им даже в голову это не приходило. Более того, возникли разные гуманитарные организации, некоторые из них в Загребе или на границе с Боснией, куда прибывали беженцы. Я помню, две молодые женщины-врачи из Сараева рассказывали мне, что им удалось бежать из страны, и они начали работать в арабской гуманитарной организации в Загребе. Так им пришлось носить платок. Им в жизни не приходилось ничего подобного делать, но получить гуманитарную помощь было невозможно, если не вести себя правильно. И теперь, через 20 лет, в Боснии появилось довольно много этих странных мечетей, которые не являются частью этой культуры, этой страны. Их формы, огромные пустые холлы, различные курсы. Правительство даже одно время взялось расследовать, что эти бывшие гуманитарные организации возят страну. Так что сейчас стало немного лучше. Но первый раз в моей жизни, а я преподаю в университете, как раз 40-й год, ко мне пришли студентки в платках. Такого никогда не было. Так что я думаю, что религия была глубоко внедрена в общество в последние 20 лет.
Надолго запомню сцену в одном из ресторанов в старом городе Сараево. В ресторан вошел весьма довольный собой и собственным весом араб. «У вас есть айвар?» – спросил он. «Какой же вы боснийский ресторан, если у вас даже айвара нет?» И дружелюбный, но традиционно неторопливый балканский официант неожиданно проявил потрясающую прыть, сбегав в соседний магазин. А я поняла одно. Выходцы с Ближнего Востока выполняют в мусульмано-хорватской части Боснии ту же функцию, какую выходцы из России выполняют в Республике Сербской. И у тех, и у других есть деньги, и те, и другие не задают лишних вопросов. Вернусь к разговору с Ламией Танович. Я постоянно слышу, причем не только в Сараево, но и в Бани-Луке, после войны в 97-м году, после первых послевоенных выборов, было столько надежд, а сейчас ничего нет. Почему?
Потому что ничего не развивается, все либо застопорилось, либо становится хуже. Например, мы надеялись, что с новыми выборами придут новые, лучшие политики. Мы даже надеялись, что к власти придут новые партии. Но даже когда это произошло, они начали вести себя так же, как те националистические партии, которые остались у власти. Это, кстати, одна из ошибок. Те политические силы, которые породили все проблемы и несчастья 90-х годов, остались нетронутыми. Международное сообщество вмешалось во многие области нашей жизни, но только не в эту. Те самые три основные националистические партии, которые несут ответственность за все происходящее, правят по сей день. Когда появится кто-то новый, как, например, партия Додика, Союз независимых социал-демократов, мне кажется, что поначалу даже США заметили этот союз и поддерживали его. Ведь Союз собрал социал-демократов, хоть и немного странных, сконцентрировавших внимание только на одной части страны, а вы же не можете иметь в составе партии только социал-демократов сербов. Надо же включать всех боснийских социал-демократов. Тем не менее, они представляли собой нечто новое и нечто положительное. А теперь они хуже националисты, чем партия Караджича. И люди просто больше ни во что не верят. Особенно если учесть, сколько выборов у нас за это время было. Выборы 96-го, выборы 98-го, 2000-го, 2002-го года, то есть каждые два года, а потом выборы 2006-го и 2010-го. Шесть раз мы имели возможность выбирать наших представителей. И каждый раз это был неправильный выбор. Вначале мы голосовали за все те же партии из-за страха, что если изберут не националистов, то начнется война, некому будет отстаивать национальные интересы, а потом по инерции. Но, мне кажется, международное сообщество должно было запретить эти партии, ведь лидеры почти всех этих партий в Гааге. Так что мы имеем в результате политику, которая осуждена людьми, международным сообществом и политические партии, которые продолжают оставаться у власти. Так как же ожидать в этом случае изменения к лучшему? По-моему, это страшная ошибка.
Вы отметили, что это первая проблема. Какие еще?
Еще большая ошибка состоит в том, что в Дейтонских мирных соглашениях, которые включали в себя 11 приложений, было приложение номер 4 – новая конституция. Это абсолютно дико – создать полностью новую организацию страны, создать очень необычную структуру государства с помощью мирного соглашения. Это очень необычно, правда? Не думаю, что в прошлом было хоть одно мирное соглашение, включающее в себя такой раздел. Более того, мы, граждане Боснии и Герцеговины, даже не знали, что они изменили нашу конституцию. Я живо интересуюсь тем, что происходит, но и мне потребовалось два года, чтобы осознать, что мы живем в новой стране с весьма экстравагантной структурой. Одна страна с одним местом в ООН, две части, одна из которых централизована, а вторая полностью децентрализована, состоит из 10 независимых стран-кантонов. А помимо всего этого еще и административный округ Брчко, который живет по абсолютно другим правилам. Это неуправляемая структура, и это неуправляемое государство. Части этой структуры имеют право блокировать все. Так что невозможно достичь консенсуса, невозможно принять никакого решения. В течение 10 лет со времен подписания Дейтонских соглашений наш парламент не утвердил ни одного закона. Все было внедрено в жизнь верховным представителем. Базовые законы, как будет выглядеть наш паспорт, как будет выглядеть наш флаг, как будет звучать наш гимн, как будут выглядеть номера на машинах. Первые 50 законов, после того, как парламент не смог прийти к консенсусу, были введены верховным представителем. Так что с самого начала было понятно, что эта структура работать не может. А помимо этого, государство чудовище, как его все называют, я называю это экстравагантной государственной структурой, очень дорогое. Вы можете себе представить 170 министерств, 170 офисов с водителями, секретаршами, советниками. Половина работающего населения страны работает в государственной администрации. Эта система настолько дорога, что ее невозможно финансово содержать без посторонней помощи.
Ламия Танович – лидер либеральной партии Боснии и Герцеговины. То, что сербы в Республике Сербской полностью поддерживают Дейтонские соглашения, подтвердил мне и бывший президент этой части страны Драган Чавич.
Сербская стратегия
Сербская стратегия в Боснии и Герцеговине должна основываться на одном факте, который я постоянно повторяю. Единственный новый элемент после распада Югославии, единственная новая административно-территориальная единица – это Республика Сербская. Никаких других административных единиц не появилось. Косово ведь и раньше существовало как автономный край. Все остальные были республиками в бывшей Югославии. Республика Сербская – единственное новое образование за период после Второй мировой войны, и нельзя играться с этим. Мы не можем получить все, что хотим за одну эпоху. Получим ли мы что-то в другой эпохе, на это сегодня никто ответить не может. Есть пророки, которые верят, что это возможно. Я не занимаюсь тем, что произойдет через 30 или 50 лет, но знаю точно, что в данный момент сербы в Боснии и Герцеговине получили то, чего не получил никто в развалившейся Югославии – новый статус. И это вопреки всем проблемам, которые сопровождали сербов в ходе войн в бывшей Югославии. У нас достаточно международно признанного объема самостоятельности внутри Боснии и Герцеговины. 49% территории, законодательная, исполнительная и судебная власть, огромная внутренняя автономия, практически государство в государстве. У нас есть все механизмы защиты своих этнических интересов через механизмы защиты национальных интересов в парламенте, Совете министров и в президиуме Боснии и Герцеговины, то есть в институтах власти в целом в стране. Ни одно решение не может быть принято без сербов. Чего нам еще хотеть, чего больше требовать? Больше мы можем получить, лишь имея свое государство. Но если бы мы выбрали такую политику, то вышли бы из международных рамок, отказались от соглашения о мире и вернулись обратно на начало конфликта в 90-е годы. И под большим вопросом, могли ли мы в таком случае осуществить свою цель – иметь территорию и народ. Ведь мы можем стать государством, как Палестина – иметь народ, но не иметь территории.
Я помню, как уезжала из Сараева в июле 93-го. Ехать в аэропорт надо было в 6 утра. У нас был оранжевый микроавтобус. И я в ужасе думала, сейчас мы разбудим какого-нибудь сербского снайпера на горах, и все будет кончено. И вставала перед глазами надпись в аэропорту: «Перемирие продлилось 13 секунд». В итоге я попросила у командира 240-го украинского особого батальона в составе голубых касок ООН БТР. Сейчас, когда заканчивает призыв к вечерней молитве муэдзин, в городе зажигаются огни и выходят на охоту армия бездомных кошек. Почему-то на 90% они черные. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Оппозиционеры и мэрия Москвы договорились о проведении акции за честные выборы 5 марта на следующий день после выборов президента на Пушкинской площади. Об этом сегодня сообщил, в частности, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко эту информацию подтвердил, отметив, что при необходимости, в случае большого скопления людей, власти будут готовы ограничить движение автотранспорта по Тверской улице. В городе Лермонтов в Ставропольском крае незарегистрированные претенденты на депутатские мандаты в местном совете прекратили голодовку. Об этом сегодня рассказали представители участников акции. По их словам, такое решение принято после переговоров с полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопуниным. Адвокаты родственников покойного Сергея Магнитского отказались знакомиться с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела. Об этом сегодня сообщили в Следственном департаменте МВД России, отметив, что дело будет все равно направлено в суд. В Азербайджане прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в городе Губа на севере страны, сообщает радио «Задлык». Азербайджанская служба нашей радиостанции. Тысячи людей вышли сегодня утром на площадь к зданию местной администрации. Жители Губы требовали отправить в отставку главу района Рауфа Габибова. В Сирии активисты оппозиции объявили о тактическом выводе большинства своих вооруженных бойцов из района Баба-Амр в Хомсе, осаждаемым правительственными силами. По словам оппозиционеров, решение принято с целью избежать потерь среди мирного населения города, где за месяц бою в квартале Баба-Амр. В основном опорном пункте противников президента Башара Асада были убиты, как утверждают активисты, сотни человек. В Афганистане при обстреле двумя нападавшими военнослужащих НАТО сегодня были убиты двое американских солдат, сообщают западные источники и представители местного руководства. В Турции 15 полицейских получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Взрыв произошел у офиса правящей партии «Справедливости и развития».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Известные рыцари кинобизнеса, тайна компании «Мирамакс» и взаимоотношения между врачами и пациентами в России. После церемонии вручения «Оскаров» обычно обсуждаются актеры, их роли, режиссеры, наряды, украшения и общая атмосфера праздника. Мы же сегодня расскажем о тех, без кого фильмы тоже не вышли бы на экраны. И пример тому – компания «Мирамакс» и история ее создателей, братьев Вайнштейнов, чьи фильмы получили за 20 лет их деятельности 93 «Оскара» и 249 номинаций на «Оскары», из них 15 номинаций и 7 «Оскаров» в этом году. Я передаю слово Марине Ефимовой.
Когда выходит новый кинофильм, простые зрители интересуются актерами, кинолюбители – режиссерами и операторами, и никто не интересуется продюсерами и распространителями. Для нас они просто богачи, решившие вложить деньги в кино. Всегда ли это так? Один пример из книги Питера Бискинда «Скучные и неприличные фильмы» «Мирамакс», «Санданс» и «Взлет независимого кино».
В 1990 году Джефф Липский, 46-летний сотрудник одной из американских компаний по распространению кинопродукции, доложил начальству, что в Англии появился замечательный кинорежиссер Майк Ли и попросил разрешения слетать в Лондон на премьеру его нового фильма «Сладость жизни» с тем, чтобы купить права на распространение фильма в Америке. Начальство не разрешило. Липский слетал в Лондон на свои деньги, влюбился в фильм, но понял, что его компания фильм не купит, и Америка прозевает великолепного режиссера. Он вернулся домой, уволился с работы, нашел партнера, и они начали собирать средства на покупку прав на фильмы Майка Ли. Через полгода они растратили все личные деньги, поссорились, Липский заработал язву, и от него ушла жена. Еще через год они преуспели и первыми представили Америке любимого режиссера, который через 5 лет стал призером Каннского фестиваля. А еще через 5 лет они обанкротились.
Таких драм в, казалось бы, прозаическом деле продюсерства и распространения фильмов пруд-пруди. И одна из самых драматических историй – история компании «Мирамакс» и ее создателей, братьев Вайнштейнов. На их счету за 25 лет деятельности 86 премий «Оскар» и 249 номинаций, включая 15 в нынешнем году. Но прежде чем подойти к их истории, взглянем на тот уголок американского кинобизнеса, в котором они появились в 1979 году. К концу 70-х годов, в войне, которую киноискусство постоянно ведет с кинокоммерцией, победила коммерция. На экраны выходили на радость подросткам многомиллионные блокбастеры «Рэмбо», «Супермен», «Человек-летучая мышь», «Звездные войны». Однако, пока Голливуд, забыв блистательные взрослые фильмы 70-х, с огромной выгодой развлекал массовую публику, снизу начали пробиваться ростки антиголливудского кинематографа. Его окрестили «Инди», от английского «Independent» – «Независимый». Режиссер Сидни Поллок так охарактеризовал это движение.
Они были всем тем, чем Голливуд не был. Голливуд делал кино, а инди делал фильмы. Голливуд предпочитал фантазии, инди – реализм и спорные темы. Голливуд снимал картины дорогие, а инди – грошовые. Голливуд снимал звезд, а инди – безвестных актеров. Голливуд создавал жанры, и оттуда сыпались близнецы, как печенье из коробки. А инди выражал индивидуальное видение мира. Голливуд вторил расхожей мудрости и принятой идеологии. Инди бросал вызов и той, и другой. Голливудские режиссеры жили в Малибу, а режиссеры инди жили в Нью-Йорке на Нижнем Ист-Сайде. На фильмы тратили свои заработки, занимали деньги, сдавали кровь и даже иногда торговали наркотиками. Для рекламы Голливуд использовал телевидение, радио, газеты. Инди – только слухи. И все же голливудские звезды рвались в Индии, чтобы сыграть характерную роль в каком-нибудь фильме.
Добавим, что Голливуд работал в устойчивой финансовой системе, без риска, а у режиссеров и продюсеров Индии хорошо, если хватало средств на один фильм. Появилась новая поросль режиссеров – Джим Джармуш, Дэвид Линч, Квентин Тарантино, братья Коэны. Многим было ясно, что если не помочь этому независимому движению, из кино уйдут самые оригинальные таланты. И два человека с противоположных концов кинематографической иерархии, независимо друг от друга, взялись за дело. Один – Роберт Редфорд, кинозвезда, режиссер и миллионер. Он организовал знаменитый фестиваль независимого кино «Санданс». Вторым человеком был безвестный Харви Вайнштейн. О нем профессор киновед Джонатан Кунц.
Я не уверен, что деятельность Харви вписывается в движение независимого кинематографа. Он такая неординарная личность, что основал собственное персональное движение по выуживанию талантливых фильмов и по доведению их до национальных и международных премий. Харви и его брат Боб родом из Нью-Йорка. Их отец был ювелиром, мастером по огранке бриллиантов. Харви окончил колледж в Баффало, и там они с братом сняли помещение, служившие концертным залом и кинотеатром. Харви влюблен в кино. Любовь началась в 14 лет, когда он случайно попал на фильм «Трюфо» «400 ударов», думая, что это про секс. Фильм потряс Харви, изменил все его представления о кино. И через 12 лет на деньги, заработанные организацией концертов, они с братом основали маленькую компанию по распространению фильмов, назвав ее именами родителей Миры и Макса, Мирамакс. Харви начал искать фильмы по своему вкусу, покупать на них права, иногда редактировать, энергично рекламировать и пускать в жизнь.
Портрет Харви Вайнштейна в двух словах, чтобы дать представление об этом человеке. Из книги «Скучные и неприличные фильмы».
180 сантиметров роста и 150 килограммов веса, который растет. На белом мясистом лице пронзительные глаза, как маленькие черные оливки. При зверском аппетите часто ест на ходу и носит черные рубашки, чтобы скрыть пятна. Брюки держатся только на подтяжках. В углу рта сигарета, в руке банка пепси-колы. В обращении часто остроумен, но груб. Словом, на улице многие переходят на другую сторону. Можно ли придумать большую противоположность Роберту Редфорду, красавцу, профессионалу и джентльмену?
Поначалу Харви Вайнштейн пользовался дешевизной Инди. Не только съемок, но и малостью сумм, которыми удовлетворялись режиссеры и актеры. Деньги и усилия уходили на продвижение фильма. Харви обхаживал критиков, зазывал на просмотры людей со вкусом, уговаривал, давил, брал измором нужных людей и всегда добивался своего. Про него кто-то сказал: «Вот метод Харви – созвать спонсоров или критиков, запереть дверь и не выпускать, пока не добьется нужного решения». Многие режиссеры и продюсеры считали, что Вайнштейн им недоплачивает, или сердились на редактуру. Но все искупалось тем, что их работы шли в кинотеатрах и получали призы. Пример – борьба Харви за фильм Джима Шеридана 1989 года «Моя левая нога». На этот раз он был и продюсером фильма.
Английские продюсеры собирались сконцентрировать рекламу фильма на актере Дэниеле Дэй-Льюисе, исполнителе главной роли инвалида. Харви сказал со свойственной ему прямотой: «С американцами это не пойдет. Для них Дэниел – красавец и герой-любовник. Они не захотят видеть его слюнявым и скрюченным. Но я обещаю ему Оскара». И Харви построил рекламу на идее героизма и сочувствии бедности. Даже уговорил Дэй-Льюиса выступить перед Сенатом за новый закон о помощи инвалидам. На пробном показе в Нью-Йорке половина зрителей рыдала, половина ушла, не понимала ирландский акцент. Тогда Харви, к ужасу режиссера, вырезал непонятные шутки и переозвучил несколько сцен, облегчив акцент. Фильм имел оглушительный успех, заработал 15 миллионов и получил 3 Оскара.
Фильм «Моя левая нога» поднял репутацию Вайнштейна. Недаром его отец был ювелиром, говорили рекламщики. Он знает, что даже бриллианты не впечатляют, если их много. А он берет один, кладет на черный бархат, и все ахают. Деньги, вырученные за распространение успешных картин, Харви пускал на покупку фильмов, не обещавших успеха, но дорогих его сердцу. В 1990 году «Мирамакс» был распространителем великолепных фильмов «Мистер и миссис Бридж Айвори» и фильма Питера Гринвея «Повар, вор, его жена и ее любовник». Гринэвей окупился, но не получил наград. Фильм «Айвори» был номинирован, но не принес дохода. Как и другие прекрасные, но бездоходные фильмы, которые распространяла Мирамакс. «Том и Вив», «Миссис Браун», «Свадьба Мюриэл», «Священник», французский фильм «Чужие вкусы» и многие другие. А между тем, число независимых продюсеров и распространителей росло. В 92-м году, например, «Мирамакс» представила на «Оскара» «Очарованный апрель» и «Средиземноморье». Оба фильма хорошие, но соревноваться им пришлось с шедеврами «Игроком» Олтмана и «Говардс Энд» Айвори, которые представляли компании «Финлайн» и «Сони Классик». Конкуренция на рынке инди ужесточалась, и у Вайнштейнов были постоянные проблемы с деньгами. В 93-м они представили на «Оскара», на этот раз и как продюсеры, фильмы «Бешеные псы» Тарантино и «Жестокая игра» Джордана. «Игра», кроме 6 номинаций на «Оскара», заработала $62 миллиона, и на пике удачи Вайнштейны продали «Мирамакс» киногиганту Диснея.
В 90-е годы огромные развлекательные конгломераты начали втягивать Индию в свои орбиты. Они увидели, что независимые компании, из которых «Мирамакс» была самой заметной, выпускают на рынок призовые фильмы, успешно конкурируя с большими студиями. Сами большие студии не могли выпускать такие немассовые картины, но рады были сделать компании «Инди» своими спецподразделениями. И в 93-м году Дисней купил «Мирамакс» за $80 миллионов, обещав Вайнштейнам самоуправление и возможность использовать мощные голливудские рычаги рекламы и распространения.
Два обстоятельства мешали идиллическому союзу «Мирамакс» и диснеевской компании. Первым был характер Харви. Любое несогласие вызывало с его стороны взрыв оскорблений и грубостей. В офисе Харви, пишет Джефф Липски, не было женщины, которую бы он не заставил рыдать. Там доставалось всем. Евреи и христиане спорили, с кем Харви обращается хуже. Его яростная агрессивность при любом обсуждении, пишет Бискинд, привела к тому, что многие не хотели иметь с ним дело. Президент Диснея не был исключением. Харви Вайнштейна боялись все, а Харви боялся маму. На церемонии «Оскара» в 1999 году фильм «Мирамакс. Правила яблочного амбара» был побежден фильмом «Американская красавица», представленным компанией Стивена Спилберга DreamWorks. И мать громко выговаривала понурому Харви: «Почему DreamWorks лучше? Может быть, мама Стива лучше его воспитывала, чем я тебя?» Другая причина разлада с Диснеем была серьезней. О ней профессор Кунц.
Их ограничивала диснеевская машина. Они шли на слишком большой риск, и финансовый, и этический. Им свойственна неподконтрольная трата денег, медленная окупаемость. И была масса других правил и требований, в которые «Мирамакс» не вписывались. Симбиоз не сработал. В 2005 году Вайнштейны ушли от Диснея и снова стали независимыми.
Они ушли в пустоту. Компания «Мирамакс» осталась у Диснея. Вайнштейну не на что было ее выкупить. Следующие 4 года были для Харви тяжелыми. Ему показалось, что он возненавидел кино. И он кинулся в неизведанное. Вложил средства в веб-сайт, который сразу начал терять деньги. В 2006-м купил невыгодный телеканал. В 2007-м – дом моделей. Правда, удача этой сделки была в том, что он встретился со своей второй женой. Но в деловом отношении, по его собственному признанию, он занимался тем, в чем абсолютно ничего не понимал. К 2008 году он подошел с долгом в $600 миллионов. Спас Вайнштейнов юрист, поклонник «Мирамакса». Он убедил финансовую фирму взять на себя долг Вайнштейнов и получать доходы с проката их старых фильмов, пока долг не будет выплачен. Освобожденный Харви понял, что его дело, его настоящая любовь – кино. Первой пробой был фильм 2009 года «Речь короля». Результат – 4 Оскара и финансовый успех. Занималась фильмом уже новая фирма «Вайнштейн Компани». Станет ли она такой же легендарной, как «Мирамакс»?
Она продолжает линию «Мирамакс». Харви работает с хорошими режиссерами и не боится риска. Лучший пример – фильм «Артист».
Это очаровательная картина, но вы представляете себе фильм, который было бы труднее, чем этот, предлагать Америке в 21 веке. Черно-белый и немой. Вайнштейн полгода внедрял его в сознание критиков и даже пригласил на просмотр внучек Чарли Чаплина. Но вот что важно, Miramax и другие независимые компании, New Line, DreamWorks, оказали заметное влияние на Голливуд. Он заразился духом инди и готов к сотрудничеству. А это очень многообещающее явление. А сам Харви напоминает мне тех киномагнатов, которые создавали Голливуд почти 100 лет назад. Кьюкара, Лэмли, Фокса. Как и они, он делец, но такой, которым руководит великая любовь к кино.
Остается добавить, что фильмы, представленные в этом году к наградам фирмы Weinstein Company, получили 7 Оскаров, из них 5 – фильм-артист.
О компании Miramax рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Взаимоотношения между врачами и пациентами в России. Эту тему исследовали ученые из Института социологии Российской академии наук. При этом использовались так называемые качественные методы. В данном случае индивидуальные интервью как с пациентами, так и с докторами. Какие проблемы наиболее заметны в этой области? В какой степени совпадают интересы пациентов и тех, кто их лечит? Рассказывает Вероника Баде.
На проблему взаимоотношений врачей и пациентов социологи обратили внимание во время исследований, связанных с различными медицинскими темами. Они заметили, например, что женщины, ожидающие второго ребенка, порой неохотно идут или вообще не идут в женскую консультацию, так как уже имеют отрицательный опыт общения с ее сотрудниками. А в случае тяжелых инфекционных заболеваний, например, при отсутствии своевременного лечения, есть риск, что они передадутся от матери ребенку, рассказывает Ольга Дудченко, старший научный сотрудник Института социологии.
Довольно часто мы сталкивались с тем, что хорошие результаты, правильное поведение в этой сфере, оно зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения пациента и врача. Особенно вот так выпукла, конечно, эта проблема перед нами стала, когда у нас были 2 проекта, связанные один с профилактикой врожденного сифилиса, а другой с профилактикой вертикальной, то есть от мамы к ребенку передачи ВИЧ-инфекции. Но если совсем упрощать, то вот от того факта, что женщина вовремя приходит в женскую консультацию, становится там на учет и получает профилактическое лечение, ну, фактически зависит вот в случае сифилиса просто 100% нивелирование вероятности передачи инфекции ребенку. А в случае ВИЧ-инфекции, ну, по разным оценкам, 5, в некоторые даже там 2 там с чем-то процента остается вероятность, ну, то есть вот почти 100% вероятность того, что ребенок родится без инфекции.
Каковы основные проблемы в отношениях врачей и пациентов, по вашим наблюдениям?
Пациент смотрит на ситуацию уже глазами клиента, а врач не смотрит на пациента как на клиента. Более того, для него, в общем, часто пациент – это далеко не первый контрагент. Для него, помимо пациента, в этой ситуации важны те приказы, которые он должен выполнять, те отчетные документы, которые он должен заполнять, и та ответственность, которую вот он при этом несет и которую он, естественно, хочет минимизировать. И вот такие создаются ножницы. Ну вот, например, та же беременная женщина, она прикидывает: вот я при первой беременности ходила, да, вот что мне это дало? Меня взвешивали, меня обмеряли сантиметром, мне говорили там, какой у меня срок. Какие были издержки? Я приходила, меня сразу начинали пугать. Ты набираешь вес, у тебя низкий гемоглобин, у тебя там еще что-то, и вот ты должна меня слушаться и делать все, как я говорю, иначе я ни за что не отвечаю. Врач, для него важно, чтобы пациент был послушным, чтобы с ним возникало меньше проблем, чтобы, а, на него не надо было тратить много времени, б, чтобы он не занимался самодеятельностью, а желательно побаивался и жестко выполнял предписания. Этого можно как добиться? Можно с каждым пациентом, да, пытаться его понять, пытаться вот опять-таки найти к нему какие-то ключи той информации, которая для него окажется действительно убедительной. Это долго, это требует усилий. А можно вот его немножко припугнуть. Получается вот такая ситуация, что то, чего пациент ищет у врача, он не находит, потому что у врача у него другие приоритеты. Ну, некогда ему. И нет у него стимулов.
А есть вина пациентов в том, что отношения их с врачами не всегда складываются гармонично или конструктивно?
Трудно сказать, это вина или это беда. Но, конечно, низкая ценность здоровья и вот такое не очень оптимальное самосохранительное поведение.
Говорила социолог Ольга Дудченко. Претензии российских пациентов к врачам, да и к системе здравоохранения в целом, хорошо известны. Мало внимания, перегруженные поликлиники, отсутствие необходимого оборудования, порой непрофессионализм. Приведу еще пару высказываний с интернет-форума программы «Общественное мнение». «Медицина в наш век не для человека. Клятва Гиппократа уступила место лени и чистогану». И еще, врачи без взяток вообще не обращают внимания на пациентов. Выписывают лекарства, не разбираясь с последствиями, обманывают с результатами анализов. У нас медицина выборочная и коррупционная. Конец цитаты. Однако стоит выслушать и докторов. Я попросила нескольких российских врачей поделиться своими соображениями по поводу отношений между докторами и пациентами. Слово врачу-неврологу Семену Гальперину.
Мы более склонны проводить патерналистскую политику по отношению к нашим пациентам. Мы считаем, что врач по определению он больше знает, чем пациент, да? Он свободнее ориентируется в проблеме. И мы привыкли брать на себя ответственность и за решения, которые принимает пациент. На самом деле мы забываем, что изначально права-то пациента, они должны быть на первом месте. К чему это на практике приводит? Вот пациент получил действительно очень нехороший, часто тяжелый диагноз. Вот должен пациент знать о таком диагнозе или нет? Я помню, когда мы учились в институте, нам однозначно говорили, что пациенту не следует сообщать диагноз онкологического заболевания. В мире сейчас этот вопрос решается по-другому. Ведь кроме того, что сообщение пациенту диагноза изменит негативно его психологический статус, у пациента есть и другие проблемы. У него могут быть проблемы экономического плана, жилищного, да, в конце концов, он должен как-то рассчитать будущее не только свое, но и своей семьи. А на каком основании врач, даже самый талантливый, да, самый гуманный врач, на каком основании он может считать себя правым вмешаться в ситуацию, в последствия, в которые войдет ситуация целой семьи?
Это был Семен Гальперин, врач-невролог. Моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова, много лет работала врачом-терапевтом. Я попросила Елену поделиться своими наблюдениями по поводу отношений пациентов и врачей.
Как мне кажется, самой главной проблемой отношений врачей и пациентов является взаимное недоверие. Врач подозревает пациента в том, что он скрывает информацию или там недостаточно снабжает врача информацией, а пациент подозревает врача в том, что врач его неправильно лечит. У пациента всегда есть соображение о том, что они сами знают, как их лечить. Обе позиции, конечно же, совершенно порочные и требуют коррекции. Проблема врачей в том, что все медицинское образование и медицинское воспитание устроено таким образом, что врач с первого курса, студент-доктор, наделяется некоторой божественной функцией по отношению к пациенту. Я лучше знаю про тебя, что происходит в твоем организме. И это создает у врача некий комплекс гиперполноценности. Да, в определенных случаях врач обязан просто брать на себя такие решения. Но речь идет в основном о случаях реанимационных. Но в том случае, когда пациент находится в состоянии, ну, скажем так, обычной терапии, это все требует постоянного разговора с пациентом, постоянного контакта и реакции врача, очень внимательной на то, как человек переносит ту или иную терапию. Ну и, конечно же, годы советского мира также наложили отпечаток на эти отношения, когда, в общем, отношение к больным людям, к инвалидам особенно, к людям хронически больным, оно выбраковывающее, и доктора так или иначе становились носителями этой психологии.
Говорила Елена Фанайлова, обозреватель «Радио Свобода», в прошлом врач. А вот мнение еще одного доктора. Врач-эндокринолог Ольга Демичева отмечает, что исследователи выделяют несколько типов взаимоотношений врач-пациент.
Говорить о модели взаимоотношения очень удобно, когда читаешь лекции с наглядными пособиями, появляются четыре картинки. Доктор и пациент сидят напротив друг друга, и они по-разному выглядят. Вот на одной картинке они оба сидят хорошо одетые, застегнутые на все пуговицы. Это модель взаимодействия масок. То есть люди общаются неэффективно, они закрыты, они, казалось бы, делают все правильно, но никакого желания сотрудничать нет. Есть модель, в которой сидит голый доктор и одетый, застегнутый на все пуговицы больной. Это модель капитуляции врача перед ситуацией, тоже неэффективная модель взаимоотношений. И остаются две модели эффективных. Это модель патерналистическая, когда сидит одетый доктор, авторитарный доктор и голенький больной перед ним, то есть доктор берет на себя ответственность за ситуацию. И, наконец, модель, где два голых человека сидят напротив друг друга. Это сегодня в мире самая эффективная модель взаимоотношений, доверительная модель, которая может применяться, наверное, сегодня во всех цивилизованных странах, но вот для России, на мой взгляд, она сегодня не может считаться в полной мере эффективной.
А какой тип взаимодействия характерен для России?
В основном, если доктор добросовестный, это патерналистическая модель взаимодействий, которая устраивает, как ни странно, и врача, и пациента. То есть врач – это главное лицо в лечебном процессе, это лицо, которое берет на себя ответственность за все. Мнение пациента мало интересует врача. То, как пациент отреагирует, как его жизненные проблемы будут при этом решаться, будет ли он знать о своем заболевании, о том, как его лечат, врача в этой ситуации мало беспокоит. И пациент с удовольствием часто идет на это. В принципе, работают в России все модели. Мы часто встречаемся и с одной из двух неэффективных моделей, когда доктор разводит руками, это часто бывает в случае с молодыми докторами, которые просто не знают, как действовать. Но это нетипичные все-таки ситуации, даже для России с ее, скажем так, не блестяще сегодня развитым здравоохранением. Модель сотрудничества, наверное, самая нечастая модель в России. Это идеальный вариант, к которому нам еще очень долго идти.
Таковы наблюдения врача-эндокринолога Ольги Демичевой. Итак, по наблюдениям как социологов, так и представителей самого врачебного сообщества, отношения врач-пациент в современной России нельзя назвать равноправными. Кроме того, в них мало доверия с обеих сторон, что подчас приводит к серьезным проблемам. По мнению социологов, решение многих медицинских проблем в стране возможно лишь при условии радикальных изменений в системе взаимоотношений врача и пациента.
Рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В один прекрасный день люди должны выйти на улицу и не уйти.
Пытаются отобрать палатки на основании того, что они якобы где-то украдены.
В Алтайском крае продолжаются провокации против ассоциации.
Сами грохнут, извините, а потом будут власть обвинять. Такой народ.
Во время проведения обыска было найдено большое количество так называемой ваххабитской литературы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».